Радіо Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Турцев. Пару недель назад мне уже довелось коротко рассказывать о тогдашней книжной новинке – учебном пособии «Основные тенденции и перспективы развития современной России», созданном заместителем руководителя администрации президента России Владиславом Сурковым. Эта брошюра, значительную часть которой составляют высказывания и рассуждения несравненного Владимира Владимировича как президента Российской Федерации Путина после его недавней пресс-конференции именуют, сегодня вновь в центре нашего внимания. Брошюра Владислава Суркова опубликована малоизвестной современной гуманитарной академией и рекомендована учебно-методическим советом этого учреждения в качестве учебного пособия для ее слушателей. В предисловии к этому сочинению ректор академии Михаил Карпенко выражает надежду, что этот материал будет полезен не только студентам и преподавателям современной гуманитарной академии, но и представителям политических кругов, общественности, в особенности проживающим в различных регионах нашей Родины. В упомянутых политических кругах резонанс последней публикации Суркова пока не прослежен. Общественность на сайте Политру тоже пока реагирует на нее вяло. Однако ведь не каждый же день один из главных аппаратчиков страны, все равно что секретарь ЦК, если в еще бытующих советских понятийных категориях, сочиняет цитатник для одного из отнюдь не главных российских вузов, посвященный прошлому, настоящему и будущему России. Цитатником брошюру Суркова уже окрестили вовсе не за приводимые в ней цитаты из Ивана Ильина, Николая Бердяева, Иосифа Бродского, маршала Голдмана и Франклина Делано Рузвельта. Слова последнего цитируются по тексту послания 2006 года президента России Федеральному собранию с добавлением путинской ремарки «Жаль только, что не я их придумал». Дело в другом. Рассчитанная на студентов, а также представителей политических кругов и общественность, сочинение идеолога президентской администрации, осуществляющего общее руководство деятельностью управления президента Российской Федерации по внутренней политике, это лишь одна из функций Суркова, перечисленных во внушительном, предваряющем публикацию перечне. Это сочинение составлено в основном из путинских цитат, отобранных и скрепленных между собой рассуждениями его помощника. Все перечисленное и подтолкнуло меня обсудить учебное пособие Суркова с тремя известными российскими политологами. На первый мой вопрос, зачем одному из главных чиновников страны понадобилось, отвлекаясь от своих важных государственных занятий, сочинять цитатник для студентов, отвечает президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов.
Ну, по всей видимости, речь идет о том, чтобы дотянуться до новой аудитории, до нового поколения. И, в общем, наверное, скорее эту попытку надо приветствовать, чем осуждать. Я думаю, что господин Сурков, как опытный политтехнолог, понимает, что воспитание новой элиты, нового политического истеблишмента – это дело достаточно длительное, и студенчество, в частности, это одна из аудиторий, на которую надо обратить особое внимание. Поэтому, конечно, подготовка именно учебного пособия, а не, скажем, какого-то манифеста или там газетной публикации, это, в общем, индикативно. Хотя надо сказать, что господин Сурков в последнее время выступает и в других жанрах тоже. То есть это не эксклюзив, который как-то нарушает сложившуюся традицию.
Это верно. Минувший год по части выступления оказался у Владислава Юрьевича урожайным. То он идею суверенной демократии обнародовал, то с молодой энергией ее и прочие свои изобретения по разным политическим и профессиональным тусовкам пропагандировал. Кое-где, к примеру, на Всероссийском медиафоруме «Единой России», при этом на всякий случай журналистам заранее рекомендовали Суркова не цитировать, диктофоны отключить, а операторов и фотографов вообще выдворяли из аудитории. После чего руководитель российской внутренней политикой начинал делиться с оставшимися своим наболевшим и сокровенным. В качестве образца приведу цитаты по стенограмме его встречи с писателями в Кремле 17 ноября прошлого года.
Если писатель интересуется политикой, значит, жди беды. Нам указывают на проблемы низкой партийной конкуренции, но это не происки Кремля, это недостаточная подвижность общества. Сегодня создание крупных государственных компаний вызывает неоднозначную реакцию. Якобы все это делается в целях личного обогащения. Мы знаем, читаем об этом и спокойно к этому относимся. Это неправда. Я сам из бизнес-среды и могу сказать, у нас почти нет важнейших направлений в современном бизнесе. Не происходит создания новых продуктов, новых товаров, новых идей. Да, в убогом состоянии наша инфраструктура и бытовые условия наших сограждан. Нам это хорошо известно, и это очень печально. Но рост есть. Свобода бизнеса должна быть, но и должна быть его ответственность. Коррупция, настолько всеобъемлющая, проникающая везде, ставшая образом жизни, это очень серьезный вызов, на который нам предстоит отвечать еще много-много лет. Я считаю эту проблему главной для нашего общества. Вы знаете, даже самый распрекрасный человек, находясь на вершине самой маленькой административной пирамиды, если у него нет проблем и нет никаких внешних раздражителей, через какое-то время начинает подвергаться действию необратимого процесса. У него появляется неадекватное отношение к реальности. Если России нужна национальная идея, она может быть только одна – самоуважение. Я считаю, что это два основных вида искусства – кино и литература. Потому что скреплять народ может только общая система образов, общее понятие ценностей и символов. У нас должно быть общее понятие ценностей. И тогда все мы будем говорить «в нашей стране».
Ну и так далее. Но это все в жанре устных выступлений. Литература же, которую Сурков относит к основным видам искусств, дело особое. Учебная литература, жанр, в котором Владислав Юрьевич решился сейчас дебютировать, еще более особое. Политолог Андрей Пианковский, преподающий сейчас в Гудзоновском институте в Вашингтоне, склонен в мотивах написания Сурковым учебного пособия усматривать скорее не политический, а психологический смысл.
Действительно, это сыр какой-то. Мы люди старшего поколения, но мы помним, да, краткий курс Иосифа Виссарионовича Сталина, который, ну, изучали все, по-моему, от дошкольников до академиков. Потом «Малая земля» Леонида Ильича Брежнева. Но это были все-таки Сталин, Брежнев, первые лица в государстве. А это, значит, краткий курс истории путинизма, написанный каким-то лакеем, недоучившимся массовиком-затейником. В его, так сказать, резюме, там, по-моему, он обучался в подмосковном Химкинском институте культуры. Ну, о содержании говорить нечего. Меня больше впечатлило, не знаю, обратили вы внимание, или перед текстами, после перечисления функций господина Суркова, что он делает, что он там контролирует и что он руководит. Там он написал себе 15-16 функций. Это напоминает статью из Конституции об обязанностях президента Российской Федерации. Но это такая хлестаковщина. Ну вот этому недоучившемуся мальчику, который в 90-е годы был постельничим, организатором корпоративных вечеринок у всех олигархов подряд, по-моему. Ну, вполне естественно, нашел себя в спальне уже в этом веке единственного оставшегося самого крупного олигарха страны. Мне кажется, это вот комплексы маленького человечка.
Скептическая оценка, данная Андреем Пиантковским учебному пособию Суркова, отнюдь не одиозна. На сайте Polit.ru я обнаружил не менее резкое.
Больше всего похоже на Муссолини, как если бы его пересказал Шолохов. Если кто помнит его выступления на конгрессах типа «Гинекологи за мир во всем мире». Впрочем, конструкция вида «возможности», которыми многие, как правило, любят, последний бы, скорее всего, избежал.
Обратимся, однако, к содержательной стороне учебника Суркова. Что здесь представляется вам наиболее существенным и интересным? И вообще, в чем, по-вашему, состоит главная мысль автора, спрашиваю я у политолога Андрея Картунова.
По всей видимости, речь идет о том, чтобы как-то, ну, с одной стороны, провести апологию существующего режима, скажем так, с другой стороны, поставить те задачи, которые, по мнению автора, и должно решать новое поколение. То есть есть часть, скажем так, дескриптивная, описание ситуации в тех параметрах, в тех конструкциях, которые для автора представляются наиболее убедительными. А с другой стороны и нормативная часть. То есть это не то чтобы программа, но некоторые наброски к программе, некоторые установки, которые для Суркова представляются очень важными. Мне кажется, что здесь есть ряд таких любопытных моментов. Ну, например, интересно то, что его оценка советского прошлого, она, в общем, достаточно позитивная. То есть он говорит о Советском Союзе как о весьма значительном прогрессивном социальном проекте, говорит о тех свершениях, которые имели место в это время. Даже, я бы сказал, чувствуется некоторая ностальгия. Он, сравнивая советское прошлое с настоящим, говорит, что, в общем-то, нам еще надо тянуться и тянуться. Как по уровню жизни, так и, скажем, по масштабности реализации социальных проектов. Любопытно и то, как он интерпретирует причины развала Советского Союза. В общем-то, понятно, конечно, что в таком кратком материале, в таком формате трудно дать панораму или какое-то очень глубокое исследование причин развала Советского Союза, но любопытно то, что автор считает необходимым обратить внимание прежде всего на деградацию элит, то есть не на пороки системы как таковой, не на некие, так сказать, генетические проблемы, связанные с советским строем, социализмом, а на то, что, к сожалению, в силу механизма отбора элиты, с течением времени советская элита стала деградировать и не смогла соответствовать тем задачам, которые стояли перед страной в конце 80-х. Вот это мне представляется довольно любопытным, по крайней мере, это говорит о приоритетах и о стиле мышления автора.
О содержательной стороне, излагаемой в учебнике Суркова «Политической доктрины», ведущий научный сотрудник Московского центра Карнеги Лиля Шевцова говорит мне так.
В национальной идеологии, которая представлена Владиславом Сурковым, вот есть эта несовместимость. С одной стороны, идеи, с которыми трудно не согласиться. Россия – это европейская страна. Ну, конечно же, Сурков предупреждает против такой угрозы опасности, как изоляционизм, как враждебность по отношению к окружающему миру. Но как либералу с этим не согласиться? Сурков, как и все мы, озабочен по поводу растущей коррупции российской системы. Ну, конечно, да. Сурков рассуждает об опасностях олигархического устройства. И с этим тоже нельзя не согласиться. Но одновременно в самом тексте этой доктрины, новой российской доктрины самоутверждения, есть попытка доказать, что Россия хоть и европейская страна, мы хотя и хотим в Запад и в либеральную демократию, но мы хотим собственным самоваром. Вот это основное кредо новой доктрины самоутверждения. В Запад, но со своим суповым набором. В Запад, но со своим самоваром. В Запад, но со своими принципами. И вот эта последняя часть, по сути дела, отрицает все предыдущее, все вышеупомянутое. Ибо свои принципы в европейском исполнении и за европейским столом оказываются, по сути дела, отрицанием демократии. И любопытно и другое. Владислав Сурков, очевидно, принадлежит к той части путинской команды, которая осознает угрозу для России скатывания к жесткому тоталитаризму, когда уж пойдет действительно борьба по большому счету, и к национализму. Эта часть команды, скажем, умеренные, прагматики, их называют иногда либералы, я бы определила их либералами в кавычках, они хотели бы включиться в европейскую цивилизацию, потому что, очевидно, для них это комфортный путь личного, корпоративного включения и выживания. Ну, оптимальным, идеальным, блестящим примером этой прозападной элиты является Роман Абрамович, бывший губернатор Чукотки, который прекрасно интегрировался лично в западную цивилизацию, при этом, скажем, оставаясь российским служащим. Так вот, эта элита видит свой способ выживания за счет включения в Запад в единоличном качестве либо корпоративном качестве и сохранения России как антизападной страны. Сохранение Запада как врага для России и врага как единственного эффективного мобилизующего механизма. Почему? Да потому что в прозападной России, в России, которая бы действовала по западным принципам, они не могли бы править.
Лиля Шевцова считает, что рассматриваемый нами случай вообще-то для условий демократического общества необычный и, может быть, даже беспрецедентный. В ситуации, сложившейся в России, которую нельзя назвать демократическим государством, не только симптоматичен, но и аксиоматичен.
В Кремле есть группа товарищей, и вот Владислав Сурков, очевидно, является их представителем, а может быть и лидером, может быть и основным архитектором нашей политической реальности. Они, видимо, пришли к выводу о том, что они создали машину, которая, возможно, гарантирует воспроизводство их власти. Партийная политическая конструкция. В принципе, идеальная, если смотреть на эту конструкцию с точки зрения того, что она закрывает все дыры для выхода на поверхность нежелательных элементов, настроений, сил и так далее. Эта машина с успехом, очевидно, должна гарантировать самовоспроизводство парламента и правящей команды этой осенью и следующей весной. Но они, очевидно, будучи не глупыми людьми, ощущают, что машина-то есть, но машина, ну, без гудка. Машина необозначенная, машина без названия, машина, которая себя не идентифицирует. Именно поэтому, кстати, Владислав Сурков в своей брошюре и в своих выступлениях говорит, нужен дискурс, нужна публичная философия. Вот у меня лежат страницы его брошюры, где он говорит, нужна национальная идея, производство образов. Вот признак действующей нации. То есть Сурков и другие архитекторы, скажем так, российской политической машины пришли к выводу, что без идеи не обойтись. Без идеи эта машина, ну, ущербна. И причем, может быть, им претит сама идея того, что эта машина работает только на основе двух принципов. Вот бензин этой машины является, так сказать, лоялизм лидеру в отношении лидера. И, очевидно, циничная система дивидендов. Им хотелось бы чего-то более красивого. И вот в виде красивого предлагается нам уже, по сути дела, второй год определенный набор понятий, слов, символов, знаков под эгидой и в рамках так называемой суверенной демократии.
Владислав Сурков – один из высших госчиновников. Может быть, поэтому его сочинение вызывает у меня ассоциации с плодами творчества выдающихся российских государственных мужей прошлого. С одной стороны, брошюра Владислава Юрьевича по лаконизму тяготеет к знаменитой Уваровской триаде «Православие, самодержавие, народность». С другой, по структуре и оптимистичности восприятия истории, к Александру Христофоровичу Бенкендорфу. У России непростое прошлое, славное настоящее и замечательное будущее.
Ну да, вот. Православие сохраняется, самодержавие, наверное, на чекизм заменяется. И инородность, да. Так вот, кстати, да, очень вот это противопоставление, оно же точно показательное. Кровавые 90-е годы, все те пороки 90-х годов, мнимые или действительные, о которых он так красочно рассказывает, в общем, были воплощены в нем самом. Вот он, так сказать, на острие всех этих олигархических структур всегда существовал. И, как я уже сказал, собственно, что изменилось в 2000-е? Просто олигархи ельцинского помета были заменены верными чекистами, там, ведущими свою родословную с кооператива под Питером «Озерки», кажется. И второй тезис, что вот было слабое государство, а вот сейчас восстановили государство. Ну, хорошо, давайте посмотрим такие авторитеты, я не знаю, хотите хоть Джефферсона, хоть Аристотеля, хоть Ленина. Какие признаки, атрибуты сильного государства? Армия, полиция, суд. Вот давайте посмотрим на эти атрибуты и зададим вопрос. У нас сильное государство или у нас сильная кремлевская бригада?
Так считает Андрей Пиантковский. Давайте подводить итоги. Каков, по вашему мнению, будет эффект усилий Владислава Суркова по созданию этого учебного пособия? Как отнесутся к этому сочинению студенты? Спрашиваю я Андрея Картунова.
Ну, вы знаете, я в силу специфики своей нынешней деятельности довольно много работаю с университетами и общаюсь со студентами. Я должен сказать, хорошо это или плохо, другой вопрос, но у наших студентов очень сильно отрицание идеологии и отрицание любых попыток их политически мобилизовать. Вот, по крайней мере, это то, что я наблюдаю. Поэтому я не думаю, что вот такого рода работа, ну, по крайней мере, в ближайшем будущем сможет сильно повлиять на ценностные установки или на ролевые модели нашего студенчества. Особенно это относится к тем студентам, которые претендуют на то, чтобы войти в политическую или экономическую элиту. Они гораздо более приземленно оценивают ситуацию. Они гораздо более индивидуалистичны в своих настроениях и в своих ожиданиях от жизни. Поэтому, откровенно говоря, я не очень уверен, что такая работа, она будет иметь значение некого мобилизующего фактора.
Политологи Лилия Шевцова, Андрей Пиантковский и Андрей Картунов об учебном пособии, написанном помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым, и политической доктрине, которая в этой брошюре излагается. Продюсер передачи Лина Ширяева, ведущий, автор программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению трех обвинявшихся в причастности к терактам в московском метро в 2004 году, жертвами которых стали 49 человек. Два летчика погибли при падении военного вертолета США в Ираке, сообщило американское командование. В официальном заявлении причина катастрофы не названа. По поступающим сообщениям, вертолет был сбит огнем земли к северу от Багдада. Противоборствующие палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» пытаются возобновить перемирие и остановить вооруженные столкновения своих сторонников. Как сообщается, руководство группировок достигло принципиальной договоренности о прекращении огня. В пятницу в секторе Газа в столкновениях были убиты 17 человек. Басманный суд Москвы в пятницу выдал санкцию на арест бывшего главы дочерней компании «Юкоса» Фаргойл Антонио Вальдеса Гарсии, обвиняемого в крупных финансовых злоупотреблениях. По последним данным, не менее 19 человек погибли из-за мощного шторма и торнадо в американском штате Флорида. Стихия уничтожила сотни домов. В Италии на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи в профессиональных лигах после гибели полицейского во время беспорядков на матче в городе Катания. Отменена запланированная на среду игра сборной Италии с командой Румынии. Европейский Союз призвал Сербию и косовских албанцев со всей ответственностью отнестись к плану ООН по будущему статусу Косово. Город Мусакала в афганской провинции Гельмен захвачен боевиками Талибана. Оттуда накануне ушли британские войска после заключения мирного соглашения с местными старейшинами. Президент Венесуэлы Уго Чавес подтвердил, что его страна намерена закупить у России ракетное оружие.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульц. Сегодня мы расскажем вам об одной житейской истории. Семейная склока, драматическая или трагикомическая. Как посмотреть? В свое время история эта могла бы стать фабулой психологического романа. Но мне лично она напоминает анекдот. А также примеры из клинической практики, описанные в трудах Фрейда. В этой нашей программе мы обычно рассказываем вам не только о событиях, но и о людях прошлого. Ясно, что они чем-то отличались от нас с вами, обитателей нынешнего времени. Но всегда ли мы задумываемся, чем и в чем сходство? Сегодняшняя передача – повод подумать об этом. Но давайте к делу.
Это дело из архивов Дворцового ведомства. Рубеж веков 19 и 20. Над имуществом престарелого сенатора Николая Тура, признанного душевнобольным, была учреждена опека. А родственники его раскололись на два враждебных лагеря. Дети сенатора от первого брака ненавидели его вторую жену. В основе конфликта человеческая неприязнь и, конечно же, деньги, богатое наследство. Писали друг на друга жалобы, судились, наконец стали писать прошения лично Николаю II. В деле сохранились две пространных записки с двух сторон.
Из доклада главноуправляющего канцелярии Его Императорского Величества по принятию прошений барона Будберга Николаю II 15 августа 1902 года. Сенатор Тур, прожив 36 лет мирно и счастливо с первой своей женою, был сильно потрясен последовавшей в 1896 году ее смертью. Таким его угнетенным состоянием, по-видимому, сумела воспользоваться сестра покойной его жены Луиза Васильевна, бывшая в то время замужем за генерал-лейтенантом Нандельштеттом. Расположив к себе сенатора Тура, она после 27-летней брачной жизни развелась и в 1899 году вступила с ним в брак. К этому браку дети сенатора Тура отнеслись недоброжелательно, и он, желая рассеять, между прочим, имущественные их опасения, еще до женитьбы подарил им все свои недвижимые имения стоимостью около 2 миллиона рублей, сохранив за собою лишь капитал в 500 000 рублей и право пожизненного владения 2 домами, причем и означенный капитал завещал детям, а жене на случай своей смерти назначил пожизненную ренту в 6 000 рублей. Ожидания сенатора Тура, что этими распоряжениями будет достигнут семейный мир, однако не оправдались, и недружелюбные отношения его детей к жене не улучшились. Перенесший за несколько лет до смерти первой своей жены, вследствие понесенной денежной потери серьезное нервное расстройство, потребовавшее продолжительного лечения, сенатор Тур спустя всего 2 месяца после свадьбы впал вновь в ненормальное состояние умственных способностей, которое, как и при первой его болезни, выразилось главным образом в ложном убеждении, что он лишен всего своего имущества, и явно обнаруживало существование у него предрасположения к такого рода заболеванию. Не надлежит сомнению, что при вступлении во второй брак Луиза Тур едва ли руководствовалась искренней привязанностью к оставшемуся одиноким мужу ее покойной сестры, а в действительности прельстилась выдающимся служебным положением его как сенатора и находившимся в его распоряжении весьма крупным состоянием. Что же касается заявлений родственников сенатора Тура о том, что Луиза Тур, стремившаяся совершенно поработить личность мужа, еще до брака не постеснилась прибегать с этой целью даже к систематическому разврату, отразившемуся будто бы на его физическом состоянии, то заявления эти, ничем не подкрепленные, идут вразрез и с теми данными, которые имеются в моем распоряжении. Обстоятельства, при которых состоялся брак сенатора Тура, если и могли служить вначале оправданием нелюбви и недоверия его детей к мачехе, не давали им, однако, впоследствии оснований к преследованию Луизы Тур той непримиримую слепою враждою, которую со времени вступления ее в брак определялись все их поступки в отношении ее. Такой вражде, казалось бы, тем более не оставалось места после того, как дети могли убедиться в заботливом отношении мачехи к их душевно больному отцу.
Барон Бунберг указывал, что дети сенатора Тура требовали разлучить их больного отца с женою, которая, по их мнению, создала крайне тяжелые для него условия жизни.
Оля, давайте уточним, что там было с наследством. Из записки Бунберга следует, что сенатор все отказал, ну, отдал по-нынешнему детям. То есть они боролись уже не за деньги, а вели, так сказать, войну на уничтожение своей мачехи и тетки по совместительству.
Похоже на то. И дети, и жена входили в число опекунов сенатора, и опека была устроена таким образом, что дети и сочувствующие им лица имели большинство голосов. Но они утверждали, что мачеха, во-первых, пытается получить врачебное заключение о вменяемости сенатора, снять опеку и после этого добиться от него завещания в свою пользу. И, во-вторых, что она будто бы не дает детям видеться с отцом и вообще никакой родни к нему не подпускает. Но давайте посмотрим их версию событий. Сохранилась записка зятя сенатора Тура, крупного юриста Мартенса, написанная весной того же 1902 года. Она называется «Невероятная, но истинная история».
Из записки Мартенса «Весна 1902 года». Очень тяжело рассказывать историю падения любимого и искренне почитаемого человека. Я считаю гражданским долгом пролить полный свет на это дело. Чем больше будет света в этом деле, тем будет легче для несчастных и ни в чем не повинных детей и внуков Тура, и тем ближе будет день торжества правды и справедливости. Суть дела сенатора Тура чрезвычайно проста. Замужняя 46-летняя женщина поймала в свои сети 65-летнего разбитого горем старика, обладающего большим состоянием. Цель – захват состояния. Средство – систематический разврат и бесконечная ложь. В 1896 году сенатор Тур потерял свою жену, с которой прожил счастливейшей семейной жизнью более 36 лет. Трудно себе представить более счастливую семью. Отец был образцовым супругом и безгранично любящим своих детей родителям. Его жена была воплощением доброты и нежной любви к мужу, детям, внукам. Последние почитали и любили своих родителей, дедушку и бабушку, всеми силами своих благородных сердец. Немедленно после кончины его жены Екатерины Васильевны, рожденный Шнейдер, открыто начались козни с целью заставить его жениться во второй раз. К великому несчастью сенатора Тура эти козни исходили от ближайших родственниц покойной его жены. Из трех сестер, рожденных Шнейдер, претендовавших занять место умершей чудной матери и бабушки, пальму первенства заслужила одержавшая блестящую победу Луиза Васильевна по замужеству фон Нандельштедт. С первого взгляда эта победа кажется совершенно непонятной. Луиза Васильевна Нандельштедт находилась в зрелом возрасте, когда женщины обыкновенно не влюбляются. У нее был муж, генерал-лейтенант фон Нандельштедт, который был болен и нуждался в ее уходе. С ним она жила 27 лет. Есть у нее даже сын, товарищ прокурора окружного суда, долженствовавший, казалось бы, по всем понятиям порядочности, воспротивиться во что бы то ни стало любовным козням своей матери. Но все эти серьезные обстоятельства были только мнимыми препятствиями. Через 2 месяца после смерти любимой жены сенатор Тур уже находился в сетях Луизы Васильевны Нандельштедт, заставившей его вступить с нею в связь. Всякий, кто знал абсолютную порядочность и чистоту нравов сенатора Тура, и кто видел его в конце 1896 года совершенно убитым, постигшим его горем, согласится, что только очень ловкая женщина могла заставить его таким образом осквернить память матери его детей, этой поистине святой женщины. Под растлевающим влиянием преступной связи почтенный отец и дедушка стал сочинять эротические стихи, рисовать рискованные по содержанию картинки, писать и говорить о том, что в него влюбляются все женщины. Губительное действие этой отвратительной связи привело к тому, что здоровый и веселый Тур с ужасающей быстротой превратился в сгорбленного старика и угрюмого и сердитого мизантропа.
А я вот понимаю, почему Луиза Тур старалась оградить сенатора от общения с детьми. Если они все рассуждали, как зять Мартенс, так это были совершенно невыносимые люди. Ханжеская демагогия, упоенность своей моральной правотой, нетерпимость, жесткие ригористические взгляды.
Знаете, за 100 с лишним лет с момента написания этой записки нравы и мировосприятие, конечно, изменились. И у меня, читающего это сегодня, записка Мартенса вызывает прежде всего улыбку. Мы среди наших современников, людей известных и состоятельных, и политиков, и шоуменов, и ученых, не буду называть имена, их по телевидению любят поименно перечислять, мы знаем такое количество повторных поздних браков, в которых разница супругов в возрасте куда больше, чем у 65-летнего Тура с его 47-летней молодухой. Что вот сам казус вызывает некоторое недоумение. Ну, во-вторых, очевидное противоречие в содержании документа. Сообщается, что дедушка Тур под влиянием нового брака явно помолодел. Стал сочинять эротические стихи, рисовать черти что, нести как мальчишка какую-то чушь про любовь к себе. И тут же утверждается, что он стал, я цитирую, угрюмым и сердитым мизантропом. Неувязочка. Вообще, обратите внимание, как построен этот текст. Действующие лица делятся на хороших и плохих. Их характеристики снабжаются эпитетами, очень эмоциональными и преувеличенными. Прежняя жена идеально хорошая, чудная, поистине святая. Новая жена — любовные козни, преступная связь, систематический разврат и бесконечная ложь. И то, и другое без доказательств. Риторика строится, в общем-то, на навешивании ярлыков. Главное, чтобы они несли сильный эмоциональный заряд и четко окрашивали ситуацию в контрастные черно-белые тона. Лишь к концу своей пространной записки Мартенс похватился, что надо как-то обосновать, почему Луиза Васильевна сразу была так плохо принята в доме.
При том, что это ведь была не побродяжка какая, все-таки как ни крути, а близкая родственница, тетка, родная сестра пресловутой чудной матери и бабушки. И в первом браке была за генерал-лейтенантом, это очень солидное положение. И брат ее Шнейдер, как и Николай Тур, был сенатором. Наверное, расчет в ее действиях был, но где основания считать ее развратной, корыстной, бесстыдной интриганкой?
Из записки Мартенса. Лет 20 тому назад я познакомился с госпожою фон Нандельштедт, и уже 17 лет, как я прекратил с нею и с ее семейством всякое знакомство, не имев с ними ни малейшего столкновения. Очевидны были веские причины не пускать эту особу через порог моего дома. Покойная первая жена сенатора Тура, несмотря на свою ангельскую доброту, последние 5 лет до отъезда по случаю болезни за границу не принимала ее вместе с гостями, но посылала ей денежные и другие пособия. Перед самой кончиной Елизавета Васильевна Тур, будучи бесконечно снисходительной к людям, даже написала ей любезное письмо. Все это не остановило госпожу Нандельштедт погубить мужа умершей сестры. Впрочем, что могло остановить женщину, которая в прошлом году сказала старшему сыну сенатора Тура следующие типичные слова: «Со многими мужчинами я жила, но твой отец все-таки на мне женился».
Заметьте, Мартенс таки уклонился, не указал ничего конкретного. Главный его аргумент, что он 17 лет назад прекратил отношения с фон Нандельштедт, и на то, очевидно, были веские причины. Какие? Ничего внятного, но многозначительные намеки. Читатель должен догадаться, что, наверное, Луиза Васильевна была очень безнравственной особой. Знаете, именно эти ригористические приемы позднее с успехом использовала революционная агитация и советская пропаганда. Чего абсолютно не допускает такая риторика, так это нюансов, представления о реальной сложности явления, неоднозначности. Дети сенатора несчастные и ни в чем не повинные.
Тут забавно, что детская невинность традиционно ассоциируется с маленьким ребенком. А Мартенс все-таки взрослый и даже не молодой зять сенатора Тура. У этих самых невинных созданий уже свои дети есть, они все вполне взрослые люди.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы рассказываем вам о старинной семейной ссоре. В самом конце XIX века овдовевший 65-летний сенатор Николай Тур решил жениться во второй раз на младшей сестре своей покойной жены Луизе Васильевне. Ей было 46 лет, она была замужем за генералом, развелась с ним, чтобы выйти за Тура. Его дети были убеждены, эта развращенная женщина действовала исключительно из корыстных побуждений. А сам сенатор на почве этой истории повредился в уме. Его зять, известный юрист Мартенс, описал ситуацию с точки зрения детей сенатора. Занятно, как Мартенс выстраивает образ своего несчастного тестя. Чтобы сохранить за ним роль страждущей невинности, Мартенс превращает его в игрушку в чужих руках. Собственной воли и ответственности у сенатора как бы и нет.
Из записки Мартенса. В начале своей связи сенатор Тур жил в доме своей второй дочери. Никакое перо не в состоянии описать сцен отчаяния и горя, разыгравшихся в этом доме. Редкое человеческое сердце переносило столько горьких страданий, какие выпали на долю детей, бессильных свидетелей неудержимой гибели обожаемого отца. Никто не считал их бессонных ночей, и никто не вознаградит их за пролитые слезы о разрушенном идеально хорошем семейном счастье. Бывали минуты, когда несчастный отец сам видел перед собою открытую пропасть, в которую его увлекала непреодолимая адская сила. Тогда он плакал, как ребенок, с обычной нежностью ласкал своих детей и просил у них прощения. В один из таких светлых моментов сердца и ума сенатор Тур передал детям свои дома, оставив за собою пожизненное пользование доходами с них и неограниченное распоряжение капиталом в 500 000 рублей. Наконец, в августе 1899 года наступила катастрофа. Сенатор Тур женился на госпоже Шнейдер-Нандельштедт после того, как в мае того же года она развелась с первым своим мужем, который и по сие время продолжает здравствовать. Молодые выехали за границу и поселились в Карлсруэ. Здесь муж принужден был признаться, что он передал свои дома детям, и это признание вызвало неописуемую злобу его жены. Она стала беспощадно его преследовать упреками и настойчивыми требованиями передать ей все, что еще осталось. Изнемогая под тяжестью нравственных истязаний и совершенно истощенной физически предшествовавшую этому браку связью, Тур всего через 2 месяца после свадьбы заболел острой формой душевной болезни. У больного стали проявляться идеи бреда. Он воображал, что потерял все свое состояние, везде чуял врагов, ожидал быть арестованным. Часы для него будто бы ставились неверно. Деньги он считал поддельными. За сбыт фальшивых денег ему будто бы грозит наказание. И все-таки, страшно сказать, нашлись представители правительства, которые удивлялись непреодолимому чувству отвращения детей к этой женщине, ибо, по их словам, с той минуты, как пастор обвенчал ее с их отцом, дети должны были забыть все прошлое и примириться с свершившимся фактом.
Вот вы знаете, я пытаюсь представить себе этого несчастного сенатора Тура. Во-первых, кажется мне, что если кто и свел его с ума, так это как раз дети с их непримиримостью. Наверняка ведь сцену устраивали непрерывно, вели себя демонстративно.
Не только в этом дело, вы же понимаете. Те жесткие моральные нормы, которыми оперировали дети, ведь имели значение и для сенатора. У него мог случиться внутренний конфликт. Ему очень хотелось нормальных, живых человеческих радостей, но на него ведь тоже давило сознание, что все это греховно, что он нехорошо, неправильно себя ведет.
Наверное, еще надо вспомнить, что это же викторианская эпоха. Тогдашние жесткие запреты, жесточайшие моральные ограничения в области отношений полов. Разнообразные истерии и психические расстройства на этой почве. Не случайно ведь как раз в ту эпоху появился доктор Зигмунд Фройд. Он понял, в чем причина распространенных болезней, в подавленных естественных устремлениях. И предложил своим современникам очень уместное и, конечно, тогда прозвучавшее шокирующее объяснение их проблем. Между прочим, и утверждение родственников сенатора Тура, что он был истощен своей порочной связью, быстро постарел, это тоже следствие распространенного тогда медицинского убеждения, что излишества вредны мужскому организму. Идея эта очень старая, она идет откуда-то из глубокого средневековья, но в позитивистскую эпоху в нее еще верили. Это сплетение морального ригоризма и псевдомедицинских предрассудков. Помните, в «Чеховской чайке» отставной чиновник Сорин все говорит, что мало пожил, не хватило ему житейских радостей. А доктор Дорн на это отвечает, что хотеть жить в 60 лет – это легкомыслие, и лечиться в 60 лет – тоже легкомыслие. Сейчас звучит по меньшей мере странно. И вот я обращаюсь с вопросом к участнице наших прошлых передач, филологу Екатерине Ляминой. Обычно, читая Чехова и других писателей того времени, мы воспринимаем их персонажей как понятных людей, в чем-то нам близких, в чем-то неприятных, ну, антураж другой, но в целом люди как люди, вроде бы такие же, как мы. Но в какие-то моменты все же заметно, не совсем они такие же. Другие представления о жизни, другие реакции, другие комплексы, если угодно.
Поскольку я занимаюсь немножко другой эпохой, это пушкинское время и пушкинские современники, то на людей, о которых говорили вы, я смотрю скорее как на людей промежуточных между нами и Пушкиным. И должна сказать, что люди первой трети XIX века вызывают у меня значительно меньше отторжения, чем чеховские современники. Объясню почему. У меня все время возникает ощущение, что люди пушкинской эпохи не боялись жить, а люди чеховской эпохи боялись жить. Вот, скажем, даже такой, казалось бы, невротического склада человек, как Федор Иванович Тютчев, 4 годами старше Пушкина, он, тем не менее, мною ощущается как во многом изоморфный психологически и, может быть, даже эмоционально нам, в гораздо большей степени, чем люди Чехова. У него есть стремление понять, не отягощенное комплексами и не отягощенное чувством вины, которое постоянно давлеет всем персонажам Чехова. Почему это произошло, я, конечно, не могу сказать с полной уверенностью, но у меня есть некоторое предположение. У меня есть ощущение, что то, что можно назвать возникновением большого количества комплексов в сознании чеховских современников, связано с... как-то связано, как, наверное, нужно объяснять сложным образом, но я сейчас упрощаю, как-то связано с существенным усилением перемены, скажем так, в роли православия. Перемены в той роли, которую играло даже не столько православие, сколько отравление православной жизни в быту и в повседневности чеховских современников. Если пушкинские люди, в общем, на священников смотрели, как правило, если только это не были священники, действительно в полной мере просвещенные, может быть, даже ученые, как, например, отец Герасим Павский, известный наставник в вере императора Александра II будущего, когда он был молодым человеком и юношей. Вот если это были не такие люди, то пушкинские современники смотрели на них, конечно же, как на людей, даже не то, что второго сорта, а просто, ну, просто почти что не людей, живущих за пределами того круга, которому принадлежат они. И, конечно, исповедь, скажем, и остальные необходимые для православного человека обряды и таинства носили для них, конечно же, в общем, достаточно умозрительный характер. Я не хочу сказать, что это было всегда, и у Пушкина есть много свидетельств того, что он задумывался о своей духовной жизни. Но это, конечно же, было все совсем иначе, чем у чеховских современников и у самого Чехова. Тогда священники стали уже совершенно другими членами общества, полноправными. А поскольку роль дворян тоже переменилась, то и роль священников тоже переменилась вот взаимно друг относительно друга. Отсюда, конечно же, постоянное размышление о собственной душе, о собственной совести, о том, как ты соотносишься с этим миром на предмет духовности, но полное неумение это делать. И отсюда, конечно же, такое ощущение, что чеховским современникам постоянно неуютно в своей шкуре. Их постоянно что-то гнетет, что-то гложет. И не хочу сказать, что Пушкин — это такой сплошной конфетный Моцарт, который только улыбается с коробочки с известными конфетами. Нет, разумеется, но такое ощущение, что они были внутренне гораздо более цельными и куда менее, повторюсь, боявшимися жить людьми.
Благодарю филолога Екатерину Лемину за этот комментарий.
Тут вот еще что важно. Жизненные реакции людей прошлого — это, конечно, само по себе интересно. Но мы-то еще знаем, что было потом. Во-первых, в те годы, когда шло разбирательство по делу сенатора Тура, молодежь уже впадала в декаданс. На фоне лицемерного морального ригоризма старшего поколения, этих самых детей семейства Тур, понятно, в общем-то, почему следующая генерация и слышать не желала про моральные ограничения.
Вы имеете в виду все эти влюбленные в дьявола, цветы зла, безудержную эротику в литературе, эстетизацию всех видов порока?
Конечно, и во-вторых, и это более существенно, может быть, чем чья-то былая распущенность, через полтора десятилетия случилась революция. И, может быть, кому-то покажется странным мое утверждение, но в деле сенатора Тура уже видны тревожные признаки. Я как раз имею в виду негибкость, ригоризм общественной морали. Последующая эпоха прославила себя описанным многими двоемыслием, а также порочной двойственностью моральных норм. А вот эти люди, условно, дети сенатора Тура, они ведь не только в риторике использовали набор клише, они ведь и мыслили так же. И оказывается, что этот подход к жизни не менее дефектен, чем и сменивший его. И не только в том, что касается домашних дел. Они теряли способность видеть вещи с разных точек зрения, осознавать сложность наблюдаемого явления. Зато были убеждены в безусловной правоте своих оценок. А утрата чувства реальности – опасная вещь. Вы слушали «Документы прошлого». Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова и Михаил Касторов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».